Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами станция «Конечная». Мы сегодня встретились на полустанке опять после длительного перерыва. Мне очень захотелось поговорить с вами. А вопросов от вас не поступало, поэтому я крутил в голове многие-многие темы, о которых сейчас читаю, о которых я вспоминал за это время. И мне бы хотелось поблагодарить аудиторию за то, что вы проявляете искренний интерес к полустанкам. Для меня это удивительно, потому что я смотрю на статистику прослушиваний, и некоторые выпуски полустанков иногда обгоняют по прослушиваниям выпуски станции. Для меня это действительно удивительно, и я не могу найти здесь каких-то однозначных объяснений. Наверное, вам действительно интересен этот контент. Это меня удивляет. Потому что здесь я говорю в основном о том, что интересно мне, ну или отвечаю на ваши вопросы. Вам, видимо, это интересно слушать. Или действительно аудитории не хватает именно такого контента, такого разговора. Разговора откровенного. Я лично очень редко наталкиваюсь на подобного рода обсуждения не в какой-то академической плоскости, так выражусь. То есть вот есть лекции, есть какие-то полупрофессиональные, полупрофессиональные обсуждения в среди, например, философов, историков. Но вот просто сесть и поговорить и обсудить эти темы под тем углом, который я их вижу, и так, чтобы это было еще занимательно для аудитории, я не встречал. И опять же, наверное, те вопросы, которые я здесь обсуждаю, они касаются очень и очень многих людей. Поэтому и отклик получается именно такой активный. Сегодняшний эпизод может показаться профессиональным психологом, опытным психологом довольно скучным. Я буду здесь проговаривать какие-то общие места, которые для широкой аудитории могут быть неизвестны. Для психологов они, конечно, известны. Я очень польщен тем, что среди моих слушателей психологов достаточное количество, и они довольно активно комментируют, вступают со мной в какое-то взаимодействие. Мне это льстит, если честно. И в этом году я наконец-то начинаю собственное обучение на психолога. Это будет для меня длинный путь, это не просто какая-то переподготовка, потому что я планирую получение высшего образования в этой сфере. Я наконец-то дозрел, видимо, потому что планировал я это обучение довольно давно. Но все как-то руки не доходили, а теперь это любопытство мое переросло в нечто большее. То, что занимает мои мысли, то, что движет, наверное, мной последнее время очень сильно. То есть это такой зрелый интерес, который в моем возрасте довольно сложно поймать, особенно в какой-то новой для себя дисциплине, новой сфере деятельности. Начну я сегодня разговор с уже давнишней новости. Еще в прошлом году эта тема обсуждалась в наших СМИ и в зарубежных СМИ. Новость о том, что в Канаде хотят легализовать эвтаназию для несовершеннолетних, чье заболевание неизлечимо, то есть их предсказуема смерть. И это следующий шаг после эвтаназии по бездомности, когда человек настолько доведен, до такого отчаяния доведен, что он просто может обратиться за этой услугой, и действительно его могут умертвить, потому что его условия жизни для него невыносимы уже больше. И он ничего не может с этим поделать. Эта новость для меня стала очень болезненной, несмотря на то, что я сам к эвтаназии отношусь нейтрально. Я считаю лично, что это явление, этот феномен должен присутствовать, как скажем, в диапазоне допустимого для каждого человека, потому что, с моей точки зрения, конечно, она может быть показаться какой-то, может показаться радикальной, но у человека есть право распоряжаться своей жизнью. Но в какой-то момент его лишают права распоряжаться своей смертью, когда он оказывается в определенных условиях. Например, он оказывается в медицинском учреждении или после какого-то очень травмирующего несчастного случая, который приводит его к инвалидности в очень тяжелой форме, и он не может распоряжаться своей жизнью. То есть, если он самостоятельно не может уйти из жизни, то уйти из жизни ему запрещено. Какое бы сильное желание он не испытывал при этом. Врачи делают все, что нужно для того, чтобы спасти его жизнь и продлить его жизнь. Но качество этой жизни и самоощущение этого человека врачей интересует в последнюю очередь. Ну, вот такая сложилась система здравоохранения вообще, ну, исторически, в западной культуре. Но эвтаназия для несовершеннолетних, при которой мнение родителей не учитывается, а, видимо, именно такая формулировка звучит в законе, меня пугает. Потому что это открывает очень большие возможности не для больного, а для других лиц. И вообще желание уйти из жизни у ребенка я считаю чем-то аномальным. Я знаю, всякие бывают ситуации непереносимой боли, страданий и так далее. Но желание уйти из жизни для ребенка — это ненормально. Именно с социальной точки зрения. И здесь, опять же, возникает огромное количество вопросов, почему именно дети, молодые, подростки хотят уйти из жизни. Это массовое явление, которое не ограничивается Канадой, европейскими странами, Америкой. Количество суицидов среди подростков не уменьшается. То есть каким бы терпимым общество не было, каким бы цивилизованным оно не было, почему-то количество суицидов только увеличивается. Это очень интересно сочетается вообще, в принципе, с тем направлением, которое избирает культура. В смысле, например, самоуничтожение человека, да? Я говорю об употреблении алкоголя и наркотиков. Ну вот, например, в России зафиксировано уже несколько лет подряд самое высокое потребление героина в мире, более 20%. То есть люди активно отказываются существовать в этой реальности. Они всячески пытаются убежать законными, незаконными способами, а они отказываются от участия в жизни. Наркомания молодеет, все больше и больше употребляется синтетических наркотиков. И вообще способов вот устранения себя из реальности находится все больше и больше. Параллельно с этим идет интересный процесс. Также он идет не только в России, например, и в Японии, и в Германии, согласно соцопросам. Молодые не видят смысла в своем существовании. Они не понимают, зачем им продолжать жить. Какова цель этого процесса, довольно болезненного в последнее время процесса для них. Все, что они сейчас переживают, испытывают все кризисы, все неудобства. Ну, если сравнивать, например, с жизнью там, 20-летней давности, то, что сейчас переживают подростки и молодые, ну, это трудно. Для них это действительно трудно. На них обрушилось сейчас очень и очень много всего того, что взрослым это очень тяжело переносить. И вот эта утрата смысла, так называемый смысловой голод, как это называют отечественные исследователи, очень характерная черта нашего времени. Страшнее, конечно, что он проявляется именно у молодых, у тех, кто должен двигать общество вперед любыми способами. Революционными, эволюционными, какими угодно способами. Молодые призваны, это одна из их функций, просто двигать общество вперед, давать ему новый толчок к развитию, новую жизнь, новую надежду. А сейчас мы наблюдаем обратный процесс. Он хорошо еще пока что не массовый, но он есть. Все предпосылки к тому, что он будет нарастать в своем количестве и качестве, есть. То есть вот эта утрата витальности, потеря воли к жизни, нежелание продолжать себя, нежелание иметь потомство, все это просто грани одного и того же объекта, одной и той же проблемы. И я вспомнил новости про эвтаназию в Канаде не просто так. Наверное, в определенный момент размышления над полустанком у меня эта новость всплыла. Разумеется, в связи с культурой нарциссизма. Это тема, которая меня завораживает в последнее время. Я не могу не продолжать ее изучать. И чем больше я погружаюсь в эту тему, тем крепче мое ощущение того, что я проговариваю само собой разумеющиеся вещи для меня, ну и, возможно, для аудитории, просто их мало кто озвучивает в таком виде, может быть, в такой концентрации, потому что я, когда переслушиваю полустанок, я понимаю иногда, что нужно что-то еще рассказывать более подробно, раскрывать какие-то детали. Слишком мало по времени, слишком мало материала я даю фактического. И вот это ощущение само собой разумеющихся вещей, которые в нас заложены, которые мы осознаем, может быть, подспудно, может быть, из-за какого-то конфликта ощущения и реальности, что что-то идет не так, что-то неправильно, вот в корне неправильно то, что происходит сейчас вокруг нас, как будто мы учимся жить заново, вот когда мы эти вещи осознаем и проговариваем. Человек сам по себе, он не неправильный, не изначально исковерканный. Он как будто забыл, как жить эту жизнь. Вот это состояние можно сравнить с амнезией. Вот представьте себе, что существует человек, вдруг с ним что-то случается, он забывает, как жить. Вот бывает форма амнезии, когда он теряет даже какие-то базовые навыки. И потом начинает их восстанавливать с помощью общения с окружающим миром, с помощью каких-то своих вдруг внезапно всплывших привычек. Он понимает, что вот ему нужно себя опять собирать по кусочкам из того, что было. Вот примерно этим занимается современный человек. Он постоянно пытается собрать себя по кусочкам, при этом находясь в центре шторма. И вот все те философские, социальные, психологические теории, с которыми я имел дело, все эти описания, в кого человек превратился за последние там 100-150 лет, скукоженное тревожное существо, по большей части, не в прекрасную бабочку из куколки вылупившуюся. Все это попытки вернуть человеку самого себя. Попытки вспомнить, кем он был, кем он может быть. Все эти проявленности, осознанности, поиски себя, методы просветления бытовые. Все это просто вот частные эпизоды одной и той же огромной истории того, как человек пытается вспомнить себя. Но я об этом чуть позже поговорю подробнее. Сейчас я читаю вторую книгу Лэша, и книга удивительная. Называется она «The Minimal Self». Я в предыдущем эпизоде оговорился не «The Mindless Self», а «The Minimal Self». Это такая книга, в которой читаешь страницу, а потом страницу собственных мыслей в торопях записываешь, потому что на тебя обрушивается все, что ты думал, и ты только киваешь и соглашаешься или, наоборот, возмущаешься, но все равно записываешь свои мысли. Так вот, в первой книге «Культура нарциссизма» он дал предпосылки и описал те факторы, которые формируют эту культуру. Теперь он показывает, что у человека осталось, на что он может влиять и что контролировать. Кроме самого себя мало что, поэтому возникает такая одержимость собой. Внешний мир для него — это не просто хаос и пространство вызова, это источник неопределенности и постоянного бесконечного кризиса. Опора в такой ситуации — это только ты сам. И Лэш в связи с этим смотрит на психологию и психотерапию скептически, потому что их объект — это человек для самого себя. Он в тексте открыто называет психологию новой религией, и сам себя поправляет, вернее, антирелигии. Почему антирелигии? Потому что у нас нет Бога теперь, а единственный объект для поклонения — это сам человек. И он перечисляет, ну, не напрямую, просто рассказывает о тех проблемах, которыми занимается психология, занималась, ну, там, 40 лет назад примерно. Я думаю, что круг этих проблем не изменился особо. Человек обсуждает, как жить и как быть. Как сохранить себя? Психическое выживание — это теперь к нас задача максимум, кстати, просто не поехать кукухой, не полететь на Марс, не освоить новые планеты, не заняться каким-то фундаментальным новым исследованием, которое может перевернуть, в принципе, ход цивилизации, а просто сохранить свое психическое здоровье. Как жить с собой? Как человеку жить с другими? Как контролировать себя? Как проявлять себя? А вот задача вывести человека за грань самого себя, совершить этот переход к трансцендентному, такой задачи не стоит. То есть нет задачи дать понимание, ощущение того, что человек для других и для другого, и всегда таким был. Если такое понимание происходит, то скорее случайно, как побочный эффект терапии, как результат существенного личностного роста, когда человек сам приходит к этому пониманию. Был такой замечательный и, наверное, наиболее непонятый из всей плеяды фрейдовских учеников ученый. Его звали Отто Ранг. Я о нем сегодня буду еще много говорить, и не только сегодня, в связи с одной книгой. Так вот, он писал по этому поводу в 20-х годах. «Человек жаждет чувства родства со всеми. Он хочет освободиться от своей изоляции и стать частью большего и высшего целого. Он стремится обрести самость за пределами собственного «я», чтобы узнать, кем он является, и почувствовать, что принадлежит всей Вселенной. Только живя в тесном союзе с божественным идеалом, который был воздвигнут вне собственного эго, человек вообще способен жить». Вся история психиатрии и психологии 20 века — это во многом история того, как великие ученые и врачи, и мыслители пытались человека вывести за грань самого себя, куда он сам себя и загнал, внутрь самого себя. Видимо, это не получилось. Сегодня я тоже поговорю об этом словами от Таранка. Скорее всего, человек так и остался внутри самого себя, и выхода пока для него нет. Были предпосылки, были множество попыток сделать это с разных сторон. Есть у нас социальная психология, например, но она занимается другим. Она не занимается проблемой трансцендентного. Она занимается установлением фактов, наблюдением за массой людей, их поведением, анализом и синтезом, то есть установлением каких-то зависимостей. Там можно использовать выводы эти в каких-то корыстных целях, нечистых целях, в целях пропаганды, например, или манипуляции массовым сознанием. Но нет цели вывести человека за грань самого себя, сделать его чем-то большим, чем он сам. Есть социальная теория в рамках транзактного анализа, например, но она решает узкий круг проблем человека. И опять же, первоначально задачи вот этого вот перехода ее не было. В юнгианстве трансцендентность, как мне кажется, представлена идеей коллективного бессознательного, того, что человек как бы и принадлежит себе, и не до конца принадлежит себе. Часть его сознания всегда приобщена к чему-то другому, к чему-то гораздо большему, чем он сам. Но это да, это действительно тоже попытка, какая-то попытка показать человеку, что он всегда соединен с другими людьми. Каким бы независимым и одиноким, например, он себе не казался или не хотел быть независимым от других людей. Ну, если мы совсем по классике пойдем, еще у Альфреда Адлера было такое понятие, как социальное чувство, развитое и неразвитое. И чем более развито оно, тем человек менее подвержен неврозам в принципе. То есть он социально адаптируется, он активно участвует в жизни других людей, у него личная жизнь, его профессиональная жизнь, они все налажены. И чем активнее человек увлечен в эти процессы, в жизни других людей, во взаимодействие, тем менее он подвержен, опять же, я говорю, всякого рода психическим проблемам. А вот неразвитое чувство социальное ведет к девиантному поведению. То есть у таких людей есть большая склонность, например, к употреблению психоактивных веществ, к криминальному поведению, к одиночеству, к депрессиям, разного рода неврозам. То, что отмечает Адлер, это формирование комплекса неполноценности, который может ввести, конечно же, человека на вершины, например, политической, спортивной, финансовой деятельности, а может наоборот быть настолько угнетающим, что человек полностью выпадает из социальной жизни и деградирует. Вот здесь прослеживается именно это стремление специалиста, врача, помочь человеку выйти за границы себя, увидеть, что другие люди вокруг него, они такие же. И он приобщен к ним, в первую очередь к ним. Ну, то есть буквально после Фрейда началось вот это движение. Специалисты стали понимать, что в человеке нет всех ответов на его проблемы. Он сам лично не может справиться со всеми теми трудностями, которые создала для него культура. И 20 век стал именно тем временем, когда человек перестал быть для других. Возможно, окончательно перестал быть для других. Этот процесс мог быть запущен раньше. Но вот в культуре нарциссизма Лэш пишет о том, что на определенной стадии развития капитализма опять начинается война всех против всех по Томасу Гоббсу. То есть общественный договор теряет свою силу. И это характерно для низших классов сначала. Он это пишет о 20-х годах США. Затем война охватывает и средний класс, потому что он теряет свои преференции, он теряет свой капитал, он перестает быть наследственным, этот средний класс. В средний класс все труднее попасть, и его становится все меньше. Но поводы для этой войны сначала внутри класса, потом между классами, очень и очень странные. Дискредитируется институт семьи, институт религиозный. Все трудовые и профессиональные объединения теряют свое воздействие, влияние на общество, на государство. И человек остается дезориентированным, он остается в одиночестве, один на один с другими, один на один с государством. Семья у него остается только нуклеарной, если она вообще есть. И этот человек превращается в материал, который можно и нужно использовать в идеологических целях каких-то. И людям дают то, за что им нужно сражаться. Они не сами выдвигают теперь эти требования, то им нужно. Это не будущее детей, не права гражданские, конституционные, не более справедливое распределение благ. Люди этого уже не требуют. И фокус их внимания смещен на вещи очень отвлеченные. Они буквально рвут друг друга по поводу военного конфликта на другом конце света, например. Или по поводу количества гендеров. Или по поводу местоимений. Народ оказывается разбит на очень маленькие сообщества, меньшинства, каждый из которых борется только за свои права, не за общие права. Соблюдение этих прав они требуют не от государства, они требуют их только от других меньшинств. Государство в этой ситуации остается в совершенной безопасности, ему нечего опасаться. Раз уже заговорили об идеологии, не могу не обратить внимания на один момент. Когда человек оказывается во власти идеологии, он не только живет ее целями, он живет тем, что не связано с его собственным бытием, с его «я», с его окружением, с его близкими. Он переживает и испытывает страдания из-за вещей, которые не относятся к его существованию. Он может даже теоретически, не теоретически тоже, потерять жизнь ради этих убеждений, которые в принципе никак не сказываются и не связаны с его жизнью. То есть человек тратит огромные ресурсы именно на цели идеологии. Лэш указал на уже привычное для меня явление, посмотрел на него с другой стороны. То, что сейчас называется кризис идентичности. Исторические предпосылки к этому явлению я давал в предыдущих полустанках. И в культуре нарциссизма человек не знает, кто он, где его место. И он ищет идентичность вовне. Ищет свое «я», которое у него либо не сформировано, в случае, например, личностного расстройства, либо слабо оформлено при ярко выраженных нарциссических чертах. Не сформирована граница между личностью и окружающим миром. И идентичность в этом случае выстраивается или заимствуется целиком только извне. Культура нарциссизма производит огромное количество образов. Их наполнение зависит от типа культуры. Я уже говорил, что сейчас понимается под успехом, например, из каких образов он состоит. Внутренний мир нарцисса напоминает малолетнего ребенка, на это указывал еще Фрейд, и он вообще был заворожен феноменом нарциссизма, изучал его долгие-долгие годы. Сейчас психологи могут отойти покурить или там попить кофейку, я банальности буду говорить. Есть такое понятие, как первичный нарциссизм, он характерен для маленьких детей. Это обычная нормальная стадия развития ребенка, когда он видит себя как всесильного. Отсюда, кстати, отрицание смерти и старения у детей. Они не понимают, что это, не только не понимают, что это, но и не принимают этого. И окружающий мир для ребенка, вещи, люди — это объекты для неограниченных манипуляций со стороны ребенка, потому что внешнее для него — это просто продолжение внутреннего мира, часть его самого. Ну, в контакте с матерью это понятно, потому что мать и вообще родители — пытаются, стараются любое желание ребенка удовлетворить. И ребенок удовлетворяет свои потребности не самостоятельно, не за счет каких-то своих ресурсов, а только извне, за счет других людей. В какой-то момент родители больше не способны удовлетворять все нужды ребенка. Идет неизбежное отторжение со стороны родителей, то есть какое-то ограничение, нет, отказ. И ребенок, когда переживает этот момент, начинает формировать границы собственного «я». Это болезненный процесс для него, конечно же, он не понимает, что происходит, он бунтует, конфликтует, но это процесс необходимый для того, чтобы ребенок осознавал границы собственных возможностей, границы самого себя. У нарцисса эти границы слабые, не сформированы, поэтому люди, вещи, какие-то символы — это все еще его части, которые он принимает в себя, приписывает себе. Он как губка все это впитывает, и представьте себе, из чего будет состоять его личность, каковы будут его помыслы, устремления, если он усваивает образы современной культуры. Более того, мир связанных образов успешно заменяет для него объективную реальность. Вообще, я чем больше погружаюсь в социальную философию и ее отношения с психологией, тем больше я думаю о том, что психология изначально имела дело не с человеком как таковым, а уже с неким материалом, с неким продуктом определенной культуры, определенной цивилизации. Как появилась европейская психология и психиатрия? Мишель Фуко очень емко отвечает. Она появилась в крови и боли. Это была такая попытка справиться с чем-то, решить какую-то проблему, проблему в человеке. И книги Лэша о культуре, формирующей психотип, меня в этом мнении только укрепили. Вообще Лэш, он, кроме того, что хороший философ, он неплохой психолог. Мне кажется, что психологам хорошим нужно быть немножко философами. И обратное, кстати, тоже очень даже верно. Но если культура формирует психотип, какой-то тип психики у человека массового, тогда логично задать вопрос об универсальности психологии и ее методов. Если она появилась как ответ на вызов того времени, то применимы ли ее нормы, ее постулаты, теории повсеместно? Одни и те же подходы применять, например, в США, Индии, Африке, Китае. Будут ли они одинаково эффективны? Будут ли они эффективны вообще? Возможно, психология как наука, как отрасль знаний, как отрасль медицины подходит для большого, но ограниченного числа людей только определенной культуры. Я, когда задался этим вопросом, начал смотреть исследования, какие были проведены, оказалось, что сравнительных исследований не так уж и много. И они начали появляться только в 90-х годах прошлого века. И до нашего времени опубликовано действительно мало исследований подобного рода. Хотя проблема известна, ну, уже, наверное, лет 100, когда начался постфрейдизм, неофрейдизм. Вот тогда стали люди задаваться этим вопросом. А возможно ли такое, что в другой культуре методы, опробованные, не будут работать? И вот одним из первых исследователей подобного рода стала Карен Хорни. Она принадлежит течению неофрейдизма. Она с Фрейдом очень сильно была не согласна, из-за этого даже подверглась гонениям со стороны профессионального сообщества. Она переехала из Европы в США, и при переезде она заметила, что, оказывается, люди за океаном, причины неврозов у них иные, нежели чем в Европе. То есть сам невроз по себе — это явление не универсальное, его причины тем более. В середине 30-х, 37-м году она написала книгу «Неврозы современного человека». Читается очень легко и как никогда актуально. Ну, то есть там лет 50 назад, может быть, это было не очень животрепещуще, но сейчас я читаю эту книгу и просто диву даюсь, поражаюсь, насколько все не изменилось, насколько все, наоборот, ухудшилось сейчас. И вот она пишет о том, что невроз обусловлен не только внутриличностным конфликтом, как по классике психоанализа, но и конфликтом личности и среды. Причем характер конфликта определяется именно средой, то есть культурой. Так вот, к вопросу о том, почему психология зародилась в Европе и на что именно она была ответом, что она заместила. Ролла Мэй, близкий друг и коллега Ирвина Ялома, замечательный психолог, ученый, в книге «Обретение бытия» задал вопрос, на который, ну, риторический вопрос, на который всем понятен ответ. Почему психоанализ и экзистенциализм зародились в одной и той же культуре? Очень тонкое и точное наблюдение. У нас сегодня литобзора не будет, я вам книгу лучше почитаю. Книга называется «Отрицание смерти» Эрнеста Беккера. О самой книге и феномене отрицания смерти мы обязательно поговорим отдельно. На станции или на полустанке я еще не знаю, не определился с форматом, но эпизод будет. Это «Избранные места» об Отто Таранке. Вообще книга посвящена по большей части ему и пониманию того, во что превратился фрейдизм после Фрейда. Отто Таранк видел, что высокая степень самоосознанности оставила современного человека с опорой только на собственные ресурсы и метко назвал его психологическим человеком. Это подходящий эпитет в нескольких смыслах. Современный человек стал психологическим, потому что изолировался от защитных коллективных идеологий. Он должен оправдать себя изнутри. Но это произошло еще и потому, что само современное мышление развивалось вне религии. Внутренняя жизнь человека всегда традиционно изображалась как область души. Но в XIX веке ученые отняли у церкви эту последнюю область суеверий. Они хотели сделать внутреннюю жизнь человека свободной от тайн и подчиняющейся законам причинности. Постепенно они отказались от слова «душа» и начали говорить о «я», изучая, как это «я» развивается в ранних отношениях ребенка с матерью. Великие чудеса языка, мысли и морали теперь можно изучать как социальные конструкты, а не как результат божественного вмешательства. Это был большой прорыв науки, который завершился только с работами Фрейда. Но именно Ранк увидел, что эта научная победа породила больше проблем, чем решила. У триумфа научной психологии было больше неоднозначных последствий, помимо того, что он оставил нетронутой душу, которую был призван изгнать. Если сводить душу к «я», а «я» к условиям в детстве, что у вас останется? Останется некий индивидуум, и от этого никуда не деться. Я имею в виду, что обещание психологии, как и всей современной науки, состояло в том, что она откроет эру счастья человека, показывая ему, как все работает, как одна вещь вызывает другую. Затем, когда человек познал причины вещей, все, что ему нужно сделать, это овладеть природой, в том числе своей собственной, и его счастье было бы обеспечено. Но теперь мы сталкиваемся с ошибкой психологического самоанализа, которую из всех учеников Фрейда понимал только Ранг. Учение о душе показало человеку причину его неполноценности, никчемности и виновности. И оно дало ему средства, чтобы избавиться от этих недостатков и обрести счастье. Психология также хотела показать человеку, почему он себя так чувствует. Надежда была на то, что если отыскать людские мотивы и показать человеку, почему тот чувствует себя виноватым и плохим, он сможет принять себя и стать счастливым. Но на самом деле психологии удалось отыскать лишь часть причины чувства неполноценности, никчемности и вины. Часть, вызванную попытками быть хорошим ради кого-то, страхом перед чем-то, страхом потерять что-то и подобного рода вещи. Мы не хотим отрицать, что и это очень много. Все вышеперечисленное представляет собой великое освобождение от того, что мы могли бы назвать ложной порочностью, конфликтами, искусственно вызванными собственной средой раннего воспитания, а также случайностями рождения и места жизни. Но все это лишь часть проблемы личности. Как утверждают экзистенциалисты, психология узнала о невротическом чувстве вины или косвенных, преувеличенных, неосмысленных личных угрызениях совести, но она ничего не могла сказать о реальной или естественной вине. Она пыталась рассмотреть некую общую претензию к проблеме несчастья, в то время как могла сделать это лишь частично. Это имел в виду Ранг, когда сказал, что психология, которая постепенно пытается вытеснить религиозную и моральную идеологию, может сделать это лишь частично, потому что это преимущественно идеология негативная и распадающаяся. Беккер продолжает. Психология сужает причину личного несчастья до самого человека, и тогда он зацикливается в себе. Но мы знаем, что всеобщей главной причиной личного зла, вины и неполноценности является мир природы и отношение людей к нему как символических животных, которые должны найти в нем безопасное место. Весь анализ мира не позволяет человеку выяснить, кто он и почему он здесь на Земле, почему он должен умереть и как он может достичь триумфа. Именно тогда, когда психология делает вид, что может дать ответ, когда она предлагает себя в качестве полного объяснения человеческого несчастья, она становится мошенничеством, которое ставит современного человека в тупик, из которого он не может вырваться. Или другими словами, психология ограничила свое понимание человеческого несчастья, личной истории жизни, индивидуума, и не поняла, насколько индивидуальное несчастье само по себе является исторической проблемой в более широком смысле, проблемой упадка надежных коллективных идеологий искупления. Ранг выразился так. Невротик, который представляет собой крах всей человеческой идеологии Бога, также демонстрирует психологический смысл этого явления. Это не было объяснено психоанализом Фрейда, который только начинал постигать суть деструктивного процесса на основе личной истории пациента, не учитывая культурное развитие, которое его породило. Беккер добавляет, если вы не понимаете этого, вы рискуете усугубить невротическое состояние, лишив личность более широкого мировоззрения, в котором она нуждается. Как сказал Ранг, наконец, именно понимающий психоаналитик вернул настороженного невротика к тому самопознанию, из которого тот хотел сбежать. В целом, психоанализ потерпел терапевтическую неудачу, усугубив психологизацию человека, а не исцелив его. И Беккер пишет, невозможно ответить на разрушительную релятивизацию Рангом современной психологии. Достаточно посмотреть на растущее число психологических гуру вокруг, чтобы понять живую историческую природу этого явления. Современный человек начал смотреть внутрь себя в XIX веке, надеясь найти бессмертие новым и безопасным способом. Как и люди на протяжении всей истории, он хотел героического апофеоза, но теперь его было некому обеспечить, кроме психологического гуру. Человек сам завел себя в тупик. В этом смысле, как сказал Ранг с некой долей веселой иронии, психотерапевты являются, так сказать, продуктом деятельности невротика в связи с его болезнью. Современному человеку нужна сущность, к которой можно обратиться за духовной и моральной зависимостью, и поскольку Бог оказался в изгнании, терапевт должен был заменить его. Так же, как раньше это делали любовник и родители. Вот уже несколько поколений психоаналитиков, не понимая этой острой проблемы, пытаются выяснить, почему прекращение переносов терапии является во многих случаях крайне сложной проблемой. Если бы они прочитали и поняли Ранка, они бы сразу увидели, что внешняя сущность терапевта – это новый бог, который должен заменить старые коллективные идеологии искупления. Поскольку человек не может служить богом, это порождает действительно дьявольскую проблему. Современный человек приговорен искать смысл своей жизни, психологической интроспекции, так что его новый исповедник, психоаналитик, должен обладать огромным авторитетом интроспекции. Если это так, пределы сознания пациента ограничены кушеткой в кабинете аналитика и проецируемым оттуда мировоззрением. В этом смысле, как глубоко понимал Ранг, психоанализ фактически сводит на нет эмоциональную жизнь пациента. Человек хочет сосредоточить свою любовь на эталоне силы и ценности, и аналитик говорит ему, что все сводится к этапу его раннего развития и, следовательно, является относительным. Человек хочет найти и испытать удивительное, и аналитик говорит ему, как все обстоит на самом деле, насколько клинически объяснимы наши глубочайшие мотивы и чувства вины. Таким образом, человек лишается той абсолютной тайны, в которой он нуждается. Единственное, что остается всемогущим, это человек, который ее объяснил. И поэтому пациент цепляется за аналитика изо всех сил и боится прекратить анализ. Подытожу сегодняшний эпизод. Я до сих пор продолжаю переваривать кое-что из озвученного сегодня. Но последние полустанки, те идеи, о которых я говорил и буду продолжать говорить, видимо, некоторое время, потому что меня это зацепило за живое, так скажем. Эти рассуждения, продолжение многолетнего моего интереса к обществу потребления, к тем условиям, в которых нам выпала участь существовать. Нам вот такое испытание досталось. Существовать в это время, в этой культуре. И постепенно осознавать, что человек для самого себя, человек ради себя, это плохой вариант. Не потому, что человек для самого себя это плохо, а потому, что человеку плохо. Человеку плохо с самим собой. Человеку плохо быть таким, какой он есть. Вот в этих условиях, в условиях культуры нарциссизма. Процесс возвращения к самому себе, возвращения себе полноценной индивидуальности, болезненный. И столкновение с самим собой, настоящим переживание своей индивидуальности может быть непереносимым. Это не просветление, не обретение невероятной внутренней свободы. Это выход из становящегося чуждым мира. Поэтому человеку легче отказаться от самого себя, чем проходить через эти испытания. Индивидуальность — это тяжело. Отказ от индивидуальности, побег, конформность — тоже. Культура нарциссизма — это, как я это вижу, у меня эта метафора появилась тоже неожиданно, это похоже на раздувание углей от сгоревшего эго. Попытка хоть что-то предъявить этому миру. Благодарю вас за внимание. Мы скоро встретимся на станции. Помните, жизнь прекрасна.